Глава 15.
Пытаешься побить мой рекорд, сынок? У тебя снова была мозговая смерть. 5 секунд.
Никуда не уходи, сказал Кейс и ударил по SimSTEM-переключателю. Она ползла в темноте, ее ладони на грубом бетоне. Цифровой дисплей пульсировал его именем.
Кейс, 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 Кейс.
Уинтермьют информировал ее о связи.
Мила.
Она откатилась на пятки и потерла руки. Хрустнула костяшками.
Что тебя задержало?
Время, Молли. Время настало.
Она сильно нажала языком на нижний передний зуб. Он слегка подвинулся, и включились ее микроканальные усилители. Случайные прыжки фотонов в темноте преобразовывались в электронные импульсы. Бетон вокруг нее стал призрачно-серым и зернистым.
Окей, милый. Теперь мы выйдем поиграть.
Ее укрытие оказалось каким-то сервисным туннелем. Она выползла через вычурную откидную решетку из потемневшей меди. Ему хватило увидеть ее руки, чтобы понять, что она снова носила поликарбоновый костюм. Под пластиком он почувствовал знакомое натяжение тонкой облегающей кожи. Что-то было подвешено под ее рукой в перевязи или кобуре. Она встала, расстегнула молнию на костюме и коснулась рифленой рукояти пистолета.
«Эй, Кейс!»
— сказала она, едва озвучивая слова.
«Ты слушаешь? Расскажу тебе историю. Был у меня парень однажды. Ты мне типа напомнил».
Она повернулась и осмотрела коридор.
«Джонни, так его звали».
Низкий сводчатый коридор был уставлен дюжинами музейных стендов, архаичных застекленных ящиков из темного дерева. Они неуклюже смотрелись здесь, напротив органичных изгибов стен коридора, как будто их принесли и установили в ряд с какой-то забытой целью. Тусклая медная арматура держала сферы белого света через каждые 10 метров. Пол был неровный, и когда она двинулась по коридору, Кейс понял, что это сотни маленьких пледов и ковров, наваленные в беспорядке. В некоторых местах толщина покрытия достигала 6 слоев, пол из мягких заплаток вручную сотканной шерсти. Молли обращала мало внимания на шкафчики и их содержимое, что раздражало Кейса. Он должен был удовлетвориться ее незаинтересованным взглядом, что давал ему фрагменты глиняной посуды, античного оружия, штуковины до неузнаваемости густо утыканные ржавыми гвоздями и обвешалыми секциями гобеленов.
«Мой Джонни, знаешь, он был умный, реально парень не промах. Начинал как курьер на Memory Lane с чипами в голове, и люди платили за то, чтобы прятать там данные. За ним охотились яки в ту ночь, когда я встретила его и завалила их киллера. Повезло как никогда, но я его завалила. И после этого у нас все было долго и счастливо, Кейс».
Ее губы едва двигались. Он чувствовал, как она формирует слова. Ему не нужно было слышать их сказанными громко.
«У нас была схема со спрутом, так что мы могли прочитать следы всего, что он хранил. Выгрузили все это на пленку и начали шантажировать некоторых клиентов, бывших клиентов. Я была посредником, мускулом и сторожевым псом. Я была по-настоящему счастлива. Ты когда-нибудь был счастлив, Кейс?» «Он был моим парнем. Мы работали вместе. Партнеры. Я была, наверное, 8 недель, как из кукольного дома, когда встретила его».
Она остановилась, повернула за острый угол и продолжила путь. Снова полированные деревянные рамы. Их цвет напоминал ему крылья тараканов.
«Неразлучные, любимые. Даже наши сердца бились вместе. Как будто никто не мог вообще дотронуться до нас. Я бы им не позволила. Якудза, я думаю, все еще хотели схватить Джонни за задницу, потому что я убил их человека. Потому что Джонни кинул их. И яки, они могут себе позволить готовиться охуенно долго. Они будут ждать годы и годы. Дадут тебе целую жизнь. Просто чтобы тебе было что терять, когда они придут и заберут ее. Терпеливые, как пауки. Дзен-пауки. Я не знала об этом тогда. Или если знала, то не думала, что это к нам относится. Типа, когда ты молодой, то думаешь, что ты уникальный. Я была молодой. Потом пришли они, когда мы думали, что, может быть, у нас есть достаточно, чтобы завязать, упаковаться и поехать, например, в Европу. Правда, никто из нас не знал, что мы там будем делать, когда нечем заняться. Но мы жили жирно. Швейцарские орбитальные счета и нора, забитые игрушками и мебелью. Все, что только можно было нахватать в этой игре. Так вот, первый, которого они послали, он был хорош. Рефлексы каких-то никогда не видел, импланты, которых бы хватило на 10 обычных бандитов. Но вот второй, он был, не знаю, вроде монаха, клонированный, истинный киллер на клеточном уровне. Это было внутри него. Смерть. Это молчание, которое облаком окружало его».
Ее голос ушел вдаль, когда коридор раздвоился в спуске одинаковых лестничных колодцев. Она выбрала левый.
Одно время, когда я была маленьким детем, мы бомжевали в пустом доме. Это было вниз по Гудзону, и эти крысы, слышь, они были здоровые. Это из-за химикатов. Большие, с меня ростом, и всю ночь одна скреблась под полом. Перед рассветом кто-то привел этого старика. Шрамы на щеках и красные глаза. У него был сверток из промасленной кожи, в которой обычно хранят стальные инструменты, чтобы не заржавели. Развернул его, достал старый револьвер и три патрона. Старик заряжает один патрон. Потом начинает ходить туда-сюда по комнате. Мы жмемся к стенам. Вперед и назад. Руки сложил, голова опущена, как будто он забыл про пистолет. Слушает крысу. Мы сидим тише воды. Старик делает шаг. Крыса двигается, он делает еще один шаг. И так целый час. Потом он как будто вспоминает про пистолет. Нацеливает его на пол, ухмыляется и нажимает на крючок. Заворачивает назад и уходит. Я потом проползла туда. У крысы была дырка между глаз.
Она смотрела на запертые двери, которые открывались перед ней по ходу коридора.
Второй, который пришел за Джонни, он был как тот старик. Не старый, но такой же. Убивал так же.
Коридор расширился. Море богатых ковров плавно изгибалось под огромным канделябром, самая нижняя хрустальная подвеска которого почти доставала до пола. Хрусталь звякнул, когда Молли зашла в зал. Мигал индикатор.
«Третья дверь налево!»
Она повернула влево, избегая перевернутого хрустального дерева.
«Я просто видела его один раз, когда шла домой. Он выходил. Мы жили в перестроенном фабричном корпусе, много молодых красавчиков из Сенснета и все такое. Очень неплохая безопасность для начала, и я еще установила серьезные штуки, чтобы все было действительно схвачено. Я знала, что Джонни был там, наверху. Но этот паренек, он попался мне на глаза, когда выходил. Не сказал ни слова. Мы просто посмотрели друг на друга, и я все поняла. Обычный неприметный паренек, обычная одежда, никаких понтов, скромный. Он посмотрел на меня и сел на велорикшу. Я все поняла. Поднялась наверх, а Джонни сидит в кресле возле окна. Рот слегка открыт, как будто он надумал что-то сказать.
Дверь перед ней была старой. Резная плита тайского тика, от которой, казалось, отпилили половину, чтобы она вошла в низкий дверной проем. Примитивный механический замок с нержавеющей лицевой пластиной был вырезан над свернувшимся драконом. Она опустилась на колени, вынула тугой маленький сверток черной замши из внутреннего кармана и выбрала тонкую, как игла, отмычку.
Никогда с тех пор не встречала того, кто был бы мне так дорог.
Она вставила отмычку и работала в тишине, покусывая нижнюю губу. Казалось, она полагается только на прикосновение. Ее глаза расфокусировались, и дверь стала размытым белым деревом. Кейс слушал тишину в зале, прерываемую мягким звяканием канделябра. Свечи? Стрейлайт был весь неправильный. Он припомнил историю Кэт про замок с прудами и лилиями и манерные слова Три Джейн, музыкально декламируемой головой. Место, которое растет само на себя. Стрейлайт слабо пах плесенью и духами, как церковь. Где были Тесси и Эшпула? Он ожидал некий чистый улей с дисциплинированной деятельностью, но Молли такого не видела. Ее монолог лишил его спокойствия. Она никогда не рассказывала столько о себе раньше. Кроме этой истории в кабинке, она редко рассказывала хоть что-нибудь выдающее, что у нее вообще было прошлое. Она закрыла глаза, и произошел щелчок, который Кейс скорее почувствовал, нежели услышал. Это напомнило ему магнитные запоры на двери ее кабинки в кукольном доме. Дверь бы открылась для него, даже если бы у него был неправильный чип. Это был Уинтермьют, манипулирующий замком так же, как он манипулировал дроном и роботом-садовником. Система замков в кукольном доме была подразделением системы безопасности Фрисайда. Простой механический замок здесь представлял бы реальную сложность для ИИ, требуя либо дрона, либо человеческого агента. Она открыла глаза, вернула отмычку в замшу, тщательно завернула ее и засунула назад в карман.
«Наверное, ты похож на него, каким он был. Думаю, ты рожден для набегов. То, что с тобой происходило в Чибе, было одной из версий того, что происходило бы с тобой везде. Неудача. Они делают тебя таким иногда. Вскрывают самую твою основу».
Она встала, потянулась и встряхнулась.
«Ты знаешь, я считаю, что тот, кого ты Эшпулы послали за Джимми, пацаном, который украл голову, он во многом такой же, как посланный Яками убить Джонни».
Она вынула игломет из кобуры и повернула дуло в положение полного автоматического режима. Уродство двери потрясло Кейса, когда Молли притронулась к ней. Не самой двери, которая была прекрасна, или раньше была частью более прекрасного целого, а того, как она была отпилена, чтобы вместиться в проход определенных размеров. Даже очертания были неправильны. Прямоугольник между плавными изгибами шлифованного бетона. «Они импортировали эти вещи, — подумал он, — и затем заставили их соответствовать размерам. Но ни одна из них не соответствовала. Дверь была такой же, как и неуклюжий шкаф, как и хрустальное дерево. Потом он вспомнил эссе Три Джейн и представил, как все эти предметы были подняты в колодец, чтобы воплотить какой-то главный замысел, мечту, давно потерянную в конвульсивных попытках заполнить пространство, восстановить отпечаток собственной семьи. Он вспомнил разбитое гнездо, корчащихся безглазых тварей. Молли схватилась за одну из резных передних лап дракона, и дверь легко распахнулась. Комната за ней была маленькая, тесная, чуть больше шкафа. Серые стальные инструментальные ящики стояли у изогнутой стены. Автоматически зажегся светильник. Она закрыла за собой дверь и пошла к пронумерованным ящикам.
«Третий слева»,
— пульсировал оптический чип. Уинтермит перекрывал время на ее индикаторе.
«Пять вниз».
Но она открыла сначала верхний ящик. Это был всего лишь узкий лоток. Пуст. Второй также был пустым. Третий, который был глубже, содержал тусклые капли олова и маленькую коричневую вещицу, похожую на человеческую пальцевую кость. Четвертый ящик содержал разбухшую от сырости копию устаревшего технического руководства на французском и японском. В пятом, забронированной рукавицей тяжелого вакуумного костюма, она нашла ключ. Он был как тусклая монета с короткой пустой трубкой, приваренной к краю. Она медленно повернула его в руках, и Кейс увидел, что внутренность трубки покрыта выступами и бороздками. Буквы ЧАП были отлиты на одной стороне монеты, другая была пустой.
«Он рассказал мне»,
— прошептала она.
«Уинтермьют, как он выжидал годами. Не имел никакой реальной силы, но он мог использовать систему безопасности и наблюдения виллы для отслеживания, что где лежит, как перемещались вещи и куда они девались. Он сказал, что кто-то потерял этот ключ 20 лет назад, и еще ему удалось заставить кого-то другого оставить его здесь. Потом он убил его, мальчика, который принес ключ сюда. Пацану было 8.
Она сжала свои белые пальцы вокруг ключа.
Так что никто не мог найти его.
Она достала отрезок черного нейлонового шнура из нагрудного кармана костюма и пропустила его через круглую дырочку над надписью «ЧАП». Завязав его, она повесила ключ себе на шею.
«Он говорил, ТА его всегда доебывали своей старомодностью, всеми своими штуками из 19 века. Он выглядел совсем как Финн на экране в том борделе. Могла бы поверить, что это Финн, если бы не была осторожной».
Ее индикатор показывал время. Светящиеся цифры накладывались на серые стальные коробки.
«Он сказал, что если бы они превратились в то, что хотели, он давным-давно бы уже выбрался. Но они не превратились. Обосрались. Уродцы типа Три Джейн. Так он ее называл, но говорил так, будто она ему нравится».
Она повернулась, открыла дверь и вышла. Ее ладонь поглаживала рифленую рукоять игломета в кобуре. Кейс перебросился. Куань 11-го поколения разрастался.
«Дикси, думаешь, эта штука сработает?»
«А медведь в лесу срет?»
Флетлайн пробросил их через зыбучие радужные слои. Что-то темное формировалось в сердцевине китайской программы. Плотность информации затопляла ткань матрицы, вызывая гипнотические образы. Неясные калейдоскопические угольники сливались в черно-серебряной фокальной точке. Кейс видел, как детские символы зла и невезения крутятся по прозрачным плоскостям. Свастики, игральные кости с черепом и скрещенными костями, сверкающие змеиные глаза. Если он смотрел прямо на ту нулевую точку, то все очертания терялись. Нужно было несколько быстрых периферийных взглядов, чтобы увидеть ее. Акулоподобную вещь, отблескивающую как обсидиан. Черные зеркала ее флангов отражали слабые далекие огни, которые не имели отношения к матрице вокруг.
«Вот это жало»,
— сказал конструкт.
«Когда Куань прижмется к ядру Тесье Эшпола пузом к пузу, мы его всадим».
«Ты был прав, Дикс. Там какой-то хардварный подавитель, который держит Уинтермьюта под контролем. Если считать, что он сейчас под контролем».
«Он»,
— сказал конструкт.
«Он. Запомни. Оно. Сколько раз повторять?»
«Кот. Он сказал, что это слово. Кто-то должен его сказать в затейливый терминал в определенной комнате, пока мы разбираемся с тем, что нас ждет за этим льдом».
«Ну, пока можешь поубивать время»,
— ответил Флетлайн.
«Старый Куань медленный, но надежный».
Кейс отключился и уперся в пристальный взгляд Мелкома.
«Ты там немного мертвый, ман».
«Бывает. Я начинаю привыкать к этому».
Ты будешь делать с тьмой, ман.
По-другому никак не получается, типа.
Я любит тебя, Кейс.
Сказал Мелком и повернулся назад к своему радиомодулю. Кейс посмотрел на спутанные дредлоки и веревки мускулов на темных руках. Он снова подключился и перебросился. Молли двигалась рысцой по отрезку коридора, который мог быть тем же, по которому она шла до этого. Застекленных стендов больше не было, и Кейс решил, что они двигались по направлению к острию веретена. Гравитация становилась слабее. Скоро она уже легко перепрыгивала через повторяющиеся холмики ковров. Слабые приступы боли в ее ноге. Коридор неожиданно сузился, изогнулся, разделился. Она повернулась вправо и начала подъем по сумасбродно крутому лестничному пролету. Ее нога начала болеть. Над головой связанные свитые кабели оплетали потолок лестничного колодца, словно светокодированные нервные узлы. Стены были пятнистыми от сырости. Она добралась до треугольной площадки и остановилась, потирая ногу. Еще коридоры. Узкие. Стены увешаны ковриками. Они разветвлялись в трех направлениях.
«Влево!»
Она пожала плечами.
«Дай мне оглядеться, окей?»
«Влево!»
«Расслабься, время есть».
Она пошла в коридор, который вел направо.
«Стоп! Назад! Опасность!»
Она замешкалась. Из полуоткрытой дубовой двери в дальнем конце коридора пришел голос. Громкий и невнятный, будь то голос пьяного. Кейс подумал, что язык может быть французским, но тот был слишком неразборчив. Молли сделала шаг, другой. Ее рука скользнула в костюм и дотронулась до заднего торца пистолета. Когда она ступила в поле нейронного прерывателя, ее уши зазвенели. Почти неслышный повышающийся тон, который напомнил Кейсу звук ее игломета. Она пошатнулась вперед, ее скелетные мышцы ослабли, она стукнулась лбом о дверь. Она повернулась и упала на спину. Глаза расфокусированы, дыхание исчезло.
«Что это?»
— сказал невнятный голос.
«За милый наряд».
Дрожащая рука проникла в ее костюм и нашла игломет, забрав его.
«Ну, заходи, дитя. Давай».
Она медленно поднялась. Ее глаза зафиксированы на дуле черного автоматического пистолета. Теперь рука человека была достаточно тверда. Дуло пистолета, казалось, было привязано к ее горлу тугой невидимой струной. Он был стар, очень высок, и его черты напоминали Кейсу девушку, которую он мельком видел в Вантемсек. Он носил тяжелый халат из темно-бордового шелка с длинными стеганными манжетами и шалевым воротником. Одна ступня была босой, другая в черном вельветовом тапочке с вышитой золотом головой лисы. Он поманил ее в комнату.
«Медленно, дорогуша».
Комната была очень большой, загроможденной всякого рода вещами, которые не имели никакого смысла для Кейса. Он увидел серую стальную стойку старомодных мониторов Sony, широкую латунную кровать, заваленную овчинами и подушками, которые казались сделанными из тех же ковров, что устилали коридор. Глаза Молли стрельнули от огромной развлекательной консоли Telefunken к полкам с древними звуковыми дисками в коробках из прозрачного пластика, потом к широкому рабочему столу, замусоренному пластинками кремния. Кейс отметил киберпространственную деку и троды, но ее взгляд скользнул по ним, не задержавшись.
«По своему обыкновению», — сказал старик, — «я бы должен тебя убить».
Кейс почувствовал ее напряжение, готовность к движению.
«Но сегодня я позволяю себе вольности. Как тебя зовут?»
«Молли».
«Молли. А меня Эшпул».
Он погрузился назад в складчатую мякоть огромного кожаного кресла с квадратными хромированными ножками, но пистолет даже не дрогнул. Он положил ее игломет на латунный столик рядом с креслом, сбив пластиковый пузырек с красными таблетками. Столик был весь занят пузырьками, бутылками со спиртным и мягкими пластиковыми конвертами, из которых просыпались белые порошки. Кейс заметил старомодный стеклянный шприц и простую стальную ложку.
«Как ты плачешь, Молли? Я вижу, твои глаза застеклены. Мне любопытно».
Его глаза были в красных ободках, лоб лоснился от пота. Он был очень бледен. Болен, решил Кейс. Или наркотики.
«Я не плачу особо».
«Но как бы ты плакала, если бы кто-нибудь заставил тебя заплакать?»
«Я плюю. Протоки выведены в рот».
«Выходит, ты уже выучила важный урок для столь молодой особы».
Он положил руку с пистолетом на колено и взял бутылку со столика рядом наугад из полудюжины разных напитков. Он выпил бренди. Капля жидкости сбежала вниз с края его рта.
Это то, что и надо делать со слезами.
Он выпил снова.
Я чрезвычайно занят, Молли. Я построил это все, и вот я занят. Умираю.
Я могу уйти тем же путем, что пришла.
Он засмеялся хриплым низким смехом.
Ты вторгаешься на мое самоубийство и потом просишь просто уйти? Воистину, ты изумляешь меня, вор.
Все, что у меня есть, босс, это моя задница. Я просто хочу унести ее отсюда целой.
Ты очень грубая девочка. Самоубийства здесь проводятся с определенным церемониалом. Этим я и занят. Но, возможно, я возьму тебя с собой сегодня. В самый ад. Это будет очень по-египетски.
Он снова выпил.
Ну, иди сюда.
Он протянул бутыль. Его рука дрожала.
Выпей.
Она покачала головой.
Оно не отравлено.
Сказал он, но вернул бренди на стол.
Сядь. «Садись на пол, мы поговорим».
Молли вопросительно посмотрела на старика и села.
Кейс почувствовал, как едва заметно шевельнулись лезвия под ее ногтями.
«О чем придет на ум? Мне на ум. Это моя вечеринка. Сердечники разбудили меня. 20 часов назад. Что-то началось, сказали они, и я стал нужен. Это ты была тем... что-то, Молли. Конечно, я не затем был нужен им, чтобы справиться с тобой. Не, что-то еще. Но я спал, ты знаешь, 30 лет. Ты еще не родилась, когда я последний раз лег спать. Нам сказали, что в заморозке мы не будем видеть снов. Они также сказали, что мы не почувствуем холода. Безумие, Молли, ложь! Конечно, я видел сны. Холод позволил войти тому, что снаружи. Вот что случилось. Снаружи. Та ночь, ради укрытия, от которой я построил все это. Одна капля сначала. Одна частичка ночи просочилась внутрь, привлеченная холодом. Другие последовали за ней, заполняя мою голову так же, как дождь заполняет пустой бассейн. Лилии, я помню. Бассейны были терракотовыми, служанки из хрома. Их конечности мерцали в саду на закате. Я стар, Молли. Более 200 лет, если считать заморозку. Холод.
Ствол пистолета внезапно подскочил и затрепетал. Сухожилия в ее бедрах теперь натянулись, как тросы.
Вы можете получить ожог от холода.
Осторожно, сказала она.
Там нечему вспыхнуть.
Нетерпеливо сказал он, опуская оружие. Его немногочисленные движения были возрастающе склеротическими. Он клевал носом. Ему понадобилось усилие, чтобы поднять голову.
«Совсем нечему. Теперь я помню. Сердечники сказали мне, что наши интеллекты безумны. И все наши миллиарды, заплаченные так давно, когда искусственный интеллект был скорее пикантной концепцией. Я сказал сердечникам, что разберусь с этим». Неудачный момент на самом деле, когда 8 Жан внизу в Мельбурне, и только наша милая 3 Джейн присматривает за лавкой. Или, может быть, очень удачный момент? Как знать, Молли?
Пистолет поднялся снова.
Что-то странное происходит на вилле Стрейлайт.
Босс,
спросила она его.
Вы знаете Уинтермьюта?
Имя... Да, для заклинаний, возможно. Владыка ада, несомненно. В свое время, дорогая Молли, я знавал многих владык. И немало леди, скажем, королева Испании однажды, в той самой постели, но я углубляюсь».
Он влажно закашлялся, дуло пистолета дергалось от его конвульсий. Он сплюнул на ковер рядом со своей босой стопой.
«Куда углубляюсь? В этот холод. Но скоро этому придет конец. Я приказал растопить Джейн, когда проснулся. Странно это, возлежать каждые несколько десятилетий с тем, что юридически приравнивается к собственной дочери».
Ее взгляд скользнул за девушку, к стойке слепых мониторов. Казалось, он задрожал.
«Глаза Мари Франс»,
— сказал он едва слышно и улыбнулся.
«Мы вызывали в мозгу аллергию на некоторые из его собственных нейротрансмиттеров, что приводило к специфической мягкой имитации аутизма».
Его голова свесилась на бок, потом выпрямилась.
«Я понимаю, что теперь этого эффекта легче добиться с помощью встроенного микрочипа».
Пистолет выскользнул из его пальцев и упал на ковер.
«Сны растут, как ледники», —
сказал он, и его лицо приобрело синеватый оттенок. Голова откинулась назад в ожидающее кресло, и он начал храпеть. Вскочив, она схватила пистолет. Она обследовала комнату с оружием Эшпула в руке. Огромное стеганое одеяло или покрывало грудой лежало рядом с кроватью, в широкой луже застывшей крови, толстая и блестящая на орнаменте ковров. Отогнув угол одеяла, она нашла тело девушки, белые лопатки, скользкие от крови. Ее горло было перерезано. Треугольное лезвие чего-то вроде мастерка блестело в темной луже рядом с ней. Молли встала на колени, стараясь не испачкаться в крови, и повернула мертвое лицо девушки к свету. Лицо, которое Кейс видел в ресторане. И был щелчок в самом сердце вещей, и мир замерз. Сим-стим-передача Молли стала стоп-кадром. Ее пальцы на щеке девушки. Стоп-кадр держался 3 секунды. Затем мертвое лицо изменилось, стало лицом Линды Ли. Еще щелчок, и комната затуманилась. Молли стояла, глядя вниз на золотой лазерный диск рядом с маленькой консолью на мраморной крышке прикроватного столика. Отрезок волоконно-оптического шлейфа, словно поводок, выходил из консоли к разъему в основании тонкой шеи.
«Я понял твой фокус, уебок», —
сказал Кейс, чувствуя, как шевелятся его собственные губы где-то вдалеке. Он знал, что это Уинтермьют изменил передачу. Молли не видела, как лицо мертвой девушки клубится, словно дым, чтобы принять форму посмертной маски Линды. Молли повернулась. Она прошла через комнату к креслу Эшпула. Дыхание старика было медленным и неровным. Она посмотрела на россыпи лекарств и алкоголя. Положила пистолет, взяла свой игломет, повернула ствол на одиночные выстрелы и очень аккуратно выстрелила токсиновой иглой в центр его закрытого левого века. Он дернулся один раз, прервав дыхание на полувздохе. Другой его глаз, коричневый и непостижимый, медленно открылся. Он был все еще открыт, когда Молли повернулась и покинула комнату.